Потом, вспоминая все, что было, Горько так и не мог понять, почему он согласился. Боялся капрала и его дружков? Пожалуй, нет. Мстить они не стали бы, слишком мелкая он для них личность. Да и связываться с сыном милиционера себе дороже. Пожалел капрала? Может быть, самую чуточку, но не настолько, чтобы идти из-за него на риск. Обрадовали слова о благодарности и защите? Пожалуй, обрадовали, но все же не в этом дело. Хотел доказать, что не трус? Кому? Себе? Про себя он и так все знал. Капралу и его компании? А зачем? Все равно они жулики. И все же пошел. Будто его заколдовали. Вместо того, чтобы кинуть в траву сумку и рвануть домой, он деревянными шагами двинулся в переулок. От крыльца магазинчика отъехал крытый грузовик, у входа осталось несколько ящиков, в которых блестели стеклянные горлышки. Два дюжих дядьки подхватили пару ящиков, крякнули и потащили в магазин. Прохожих не было. Оглушительно звенел в ушах августовский полдень. Горько с застрявшим в горле страхом боком подошел к ящику и липкими пальцами вытянул узкую бутылку. Шагнул в сторону, брючина зацепилась за полуоторванную жестяную полоску на ящике. Полоска задребезжала. Ее звон показался Горьке громом небесным. Горько замер, будто надетый на громадную стальную спицу. И сквозь грохот и звон услышал: «Ах ты, жулик проклятый!» На крыльце стояла грузная тетка и смотрела на Горьку пронзительными глазами. Пробитый ужасом, как ударом тока, Горько дернулся и остался на месте. Бутылку он держал перед собой, не решаясь ее ни уронить, ни поставить обратно. «Ах ты, сопляк! А ну иди сюда!» — сказала тетка, будто не сомневаясь ни капельки, что Горько и в самом деле подойдет. И он пошел, как под гипнозом, на ослабевших ногах, по-прежнему держа бутылку в согнутой руке на уровне груди. Тетка дождалась его, взяла за шиворот и крепко огрела сумкой, в которой лежали тугие кульки. Он оказался в комнатушке с письменным столом, за которым сидела молодая крашеная женщина в белом халате. Она сразу стала кричать на Горьку. Тетка, которая привела его, тоже кричала и один раз хлопнула по шее. Грузчики стояли в углу и добродушно гоготали. Потом в комнату втолкнули Шкалика. Он дернул плечом и презрительно скривил губы. Сквозь отчаяние и страх Горько все же сообразил, что Шкалик, видимо, следил за ним, был неподалеку. Значит, его тоже заподозрили и поймали. Украдкой Шкалик показал Горьке кулак. Наверное, хотел напомнить, чтобы Горько молчал про капрала. Горько пытался захныкать, что больше не будет, и бормотал что-то про 12 копеек, но его не слушали. Женщина в халате куда-то позвонила, через какое-то время, заполненное для Горьки бесконечным ужасом, приехал милицейский фургончик. Потом была серая комната, где пахло клеем и едкой звездкой. В окне за решеткой в виде солнечных лучей светился и звенел такой радостный и свободный мир, теперь недоступный для Горьки. За столом Горько увидел пожилую женщину в форме лейтенанта милиции. У нее было усталое и скучное лицо. Женщина открыла серую папку, посмотрела на Горьку и Шкалика почти ласково, встряхнулась и бодро спросила: «Ну что, будем отпираться или сразу все расскажем честненько? Как у вас насчет совести?» Шкалик закатил истерику. Он зарыдал, затопал ногами и взахлеб закричал, что стало уже невозможно выйти на улицу. Что такого он сделал? Шел мимо магазина, а его хватают как вора. Есть в советской стране такие законы, чтобы ни с того ни с сего хватать? Да что же это такое? В чем он виноват? Взрослого бы, небось, не схватили. Взрослый знает, что делать. Он и к прокурору пойдет, и в суд, и в газету напишет. А с маленьким все можно, да? была в слезах и ярости Шкалика такая неподдельная правота, что лейтенантша растерялась. К тому же Шкалик упал на деревянный диванчик и крепко стукнулся лбом о подлокотник. Прибежала девушка-сержант, Шкалику дали воды, велели успокоиться и отпустили. Уходя, он напомнил Горький залитым слезами взглядом: «Не болтай». Горько, всхлипывая, покорно рассказал историю, как хотел сдать бутылку, чтобы получить деньги на кино. «Так-так», — покачивая какой-то домашней, не милицейской прической, сказала лейтенантша. «С этого все и начинают. Жаль мне тебя, но родителей придется для беседы пригласить и, возможно, оштрафовать. Где ты живешь?» Горько знал, что изворачиваться бессмысленно. Морщась от слез, назвал адрес, потом, как зовут маму и папу. «Место работы родителей». Услыхав о работе отца, лейтенантша отложила ручку. Что-то изменилось в ее лице. «Как? Значит, тот самый Геннадий Сергеевич Волохин? Старшина? Ну и ну...» «Ладно... Иди домой, Горислав Волохин, а папе я позвоню. Надеюсь, папа займется твоим воспитанием». Горько знал, что папа займется. Страх у Горьки сначала поубавился, когда он оказался на улице. Все-таки кругом был простор и была свобода. Но Горько понимал, что свобода эта обманчивая. Куда он денется? Бежать? Все равно сыщут, доставят обратно через детприемник. Еще хуже будет. От досады и отчаяния Горько закинул в траву сумку капрала. Он знал, что на этот раз отец не будет горячиться. Тут не двойка в дневнике и не ведро с мусором, которое Горько забыл вынести. Станет тихо-тихо. Мама уйдет на кухню, прижав к лицу руки. И в этой тишине отец спокойно скажет: «Ну-ка, иди сюда. Значит, воровать начал? Хочешь, чтобы отца прогнали с работы? Не выйдет. Лучше я тебя сам». Потом начнут слабо звякать колечки портупеи. Горько тихо заплакал на ходу и так с опущенной головой наткнулся на Егора Гладкова. «Ты чего?» — спросил Егор с усмешкой, но и с тревогой. Егор, конечно, не был другом. Он относился к Горьке не очень. Кажется, даже слегка презирал. Но он был справедливый. И он был все-таки свой. Горько, ничего не скрывая, рассказал свою печальную историю. Егор плюнул, хмыкнул и несколько раз назвал Горьку дураком и дубиной. Горько покорно молчал. Егор привел Горьку на пустырь, где на блоках сидела вся компания, и сердито пересказал ребятам Горькины приключения.